Глава третья. Братство. Спасая жизнь Карла, Генрих спас больше, чем просто жизнь человека. Он приостановил смену государей в трех королевствах. Если бы Карл IX был убит, герцог Данжу сделался бы королем французским, а Лансон, по всей вероятности, польским. Что касается Наварры, то Анжу был в связи с госпожой де Конде, и, вероятно, наварская корона наградила бы мужа за услужливость жены. В такой ситуации Генриху ничего бы не досталось, он очутился бы во власти другого государя, только место Карла, который терпел его, заступил бы Анжу, у которого была одна голова и одно сердце с Екатериной, который поклялся уничтожить его и, конечно, сдержал бы слово. Все это разом пришло ему в голову, когда кабан бросился на Карла. Он понял, что с жизнью Карла связана его собственная жизнь. Карла спасла преданность, источника которой он не мог постигнуть. Но Маргарита поняла все и удивлялась странному мужеству Генриха, сверкающему подобно молнии только во время бури. К несчастью, избавиться от власти Анжу было еще не все. Надо было самому стать королем, надо было поспорить за Наварру с Алансоном и Канде. Надо было, главное, оставить этот двор, где тропинки вели между пропастями. И притом надо было оставить его под покровительством принца. Генрих, возвращаясь из Бонди, обдумывал свое положение. Когда приехали в Лувр, план у него был готов. Не переодеваясь, весь в пыли и крови, пошел он к Алансону. Он нашел его очень встревоженным. Герцог большими шагами ходил по комнате. Увидев Генриха, Алансон сделал нетерпеливое движение. «Да, я понимаю», — сказал Генрих, взяв его за обе руки. «Вы сердитесь на меня за то, что я первый заметил, что ваша пуля раздробила ногу лошади, вместо того, чтобы убить кабана, как вы хотели. Что делать? Я не мог удержаться от этого движения. Впрочем, король заметил бы это и без того, не правда ли?» «Разумеется, разумеется», — проговорил герцог. «Впрочем, я не могу приписать этого доноса ничему другому, как злонамерению с вашей стороны. Следствием этого, вы сами видели, было то, что Карл заподозрил меня в злом умысле». «Мы сейчас поговорим об этом обстоятельстве. Что касается моего злого намерения, я нарочно пришел к вам, чтобы сослаться на ваш собственный суд». «Хорошо, говорите, я слушаю». «Когда я выскажу вам все, Франсуа, вы увидите, злы ли мои намерения. Доверие, которое я хочу оказать вам, исключает всякое благоразумие, всякую осторожность. Когда я скажу вам то, что хочу сказать, вы можете погубить меня одним словом». «Что же это такое?» — спросил герцог, начиная тревожиться. «И при всем том», — продолжал Генрих, — «я долго не решался говорить вам об этом, особенно после сегодняшней вашей глухоты и недогадливости». «Не понимаю, право, что вы хотите сказать, Генрих?» — проговорил Алансон бледнее. «Ваши интересы слишком близки для меня. Я должен предупредить вас, что гугеноты сделали мне предложение».
«Предложение? Какие?»
«Один из них — де Муи де Сен-Фаль, сын храброго Муи, убитого Марвелем, вы знаете».
«Да».
«Ну так он пришел ко мне, рискуя жизнью, за тем, чтобы доказать мне, что я в плену».
«Что же вы ему отвечали?»
«Вы знаете, что я искренне люблю Карла, спасшего мне жизнь, и что королева Екатерина заменила мне мать. Я отказался от всех его предложений».
«А что он вам предлагал?»
«Гугеноты хотят восстановить Наварский престол, а так как он принадлежит мне по наследству, они предложили его мне».
«Да, и господин де Муи получил от вас вместо согласия отказ?»
«Формальный. Но после...» — продолжал Генрих.
«Вы пожалели?» — прервал его Алансон.
«Нет, я только заметил, если не ошибаюсь, что Муи, недовольный мной, обратился к другому».
«К кому же?» — живо спросил Франсуа.
«Не знаю. Может быть, к принцу де Конде?»
«Да, это очень легко может быть.
Впрочем, я безошибочно могу сказать, кого он выбрал себе в предводители».
Франсуа побледнел.
«Но гугеноты разделены между собой», — продолжал Генрих. «И Муи, как ни храбр и благороден, представитель только половины их.
Другая половина, которой пренебрегать нельзя, не потеряла надежды возвести на престол Генриха Наваррского, который не решился с первого раза, но потом одумается.
«Вы так считаете?»
«Я с каждым днем удостоверяюсь в этом больше и больше. Отряд всадников, примкнувший к нам на охоте. Заметили вы, из каких людей он состоял?»
«Из обращенных».
«Узнали вы их начальника, который подавал мне знаки?»
«Да, виконт де Тюррен».
«И поняли вы, чего они хотели?»
«Да, они предлагали вам бежать».
«Значит, ясно, что есть другая партия, которая хочет во что бы то ни стало не того, что хочет Муи. Да, и очень сильная партия, говорю вам. Для успеха необходимо соединить эти две партии, Тюррена и Муи. Заговор развивается, войска назначены, ждут только сигнала. Положение важно, и я должен быстро на что-нибудь решиться, но я колеблюсь между двумя решениями, о которых пришел посоветоваться с вами, как с другом».
«Скажите лучше, как с братом. Говорите же, я вас слушаю».
«Во-первых, я должен раскрыть перед вами состояние моего духа. Во мне нет ни желания, ни честолюбия, ни способностей. Я просто мирный деревенский дворянин. Ремесло заговорщика в моих глазах не вознаграждается даже почти верной перспективой престола».
«Вы клевещете на себя, я вам не верю».
«А между тем это до такой степени правда, что если бы у меня был искренний друг, я отрекся бы в его пользу от власти, которую хочет облечь меня моя партия». «Но», — прибавил Генрих со вздохом, — «у меня нет такого друга».
«Может быть, и есть. Я уверен, что вы ошибаетесь».
«Нет. Кроме вас никто ко мне не привязан. Если предоставить это предприятие самому себе, оно распадется и изобличит кого-нибудь недостойного человека. Лучше, я думаю, открыть все королю. Я никого не назову, но катастрофа будет предупреждена».
«Боже!» — воскликнул Алансон, не в состоянии сдерживать своего ужаса. «Что вы говорите? Вы — единственная надежда вашей партии после смерти адмирала. Вы — обращенный гугенот, обращенный не вполне, так позволительно, по крайней мере, думать. Вы занесете нож на своих братьев? Генрих, Генрих, знаете ли, что вы готовите всем кальвинистам новую Варфоломеевскую ночь? Знаете ли вы, что Екатерина ждет только благоприятного случая, чтобы дорезать всех оставшихся в живых?»
Герцог дрожал. Красные пятна выступили у него на лице. Он жал Генриху руку, умоляя его отказаться от этого пагубного намерения. «Как?» — сказал Генрих с удивительным простодушием. «Вы думаете, что это повлечет за собой столько несчастий? Но, взяв слово с короля, я думаю, можно быть спокойным насчет безрассудных».
«Слово короля Карла! Разве не давал он его адмиралу? Теленьи, вам самим! Говорю вам, Генрих, если вы это сделаете, вы погубите всех их! Не только их, но и всех, кто был с ними в прямых или косвенных сношениях!»
Генрих подумал с минуту. «Будь я важным лицом при дворе, — сказал он, — я поступил бы иначе. На вашем месте, например, Франсуа, на месте французского принца крови, вероятного наследника престола...» Франсуа иронично покачал головой.
«Что же бы вы сделали на моем месте? — спросил он.
«На вашем месте я стал бы главой заговора. Имя и вес ручались бы за жизнь заговорщиков, и я извлек бы пользу, во-первых, для себя, а там, может быть, и для короля. Без этого их предприятие может причинить большое зло для Франции».
Франсуа выслушал эти слова с радостью, лицо его прояснилось. «Думаете ли вы, — сказал он, — что это средство возможно и что оно избавит вас от всех несчастий?»
«Я думаю, — отвечал Генрих, — что гугеноты вас любят. Ваша скромная внешность, ваше возвышенное положение, доброе расположение, которое вы им всегда оказывали, все побуждает их служить вам.
Но партия разделена. Ваши захотят ли быть моими?»
«Я берусь примирить их с вами двумя средствами».
«Какими?»
«Во-первых, доверием, которым я пользуюсь у предводителей моей партии. Во-вторых, боязнью, что вы, зная их поименно...»
«Кто же назовет мне их?»
«Я».
Вы сделаете это?
Послушайте, Франсуа, я уже сказал вам, что люблю здесь только вас. Может быть, от того, что вас преследуют так же, как и меня. Да и жена моя горячо к вам привязана.
Франсуа покраснел от удовольствия.
«Поверьте мне», — продолжал Генрих, — «возьмитесь за это дело, царствуйте в Наварре. Оставьте мне только местечко за вашим столом и лес, где бы я мог охотиться. Я буду счастлив».
«Царствовать в Наварре? Но если...»
«Если герцога Данжу изберут в короли польские, не так ли? Я договариваю вашу мысль».
Герцог взглянул на Генриха с каким-то ужасом.
«Послушайте, Франсуа», — сказал Генрих, — «от вас ничто не ускользает, и я рассуждаю именно на основании этого предположения. Если герцог Данжу будет избран королем польским, и брат Карл, боже сохрани, скончается, то от пода Парижа всего 200 лье, а от Парижа до Кракова 400, и вы поспеете сюда получить наследство как раз к тому времени, как король польский узнает о кончине брата. Тогда, если вы будете довольны мной, вы дадите мне королевство Наварское, и оно будет только цветком в вашей короне. Таким образом, я согласен принять его. Худшее, что может вас постигнуть, это остаться там и быть родоначальником новой династии королей, живя со мной и с моей женой. Тогда как здесь, что вы? Бедный, преследуемый принц, третий сын короля, раб двух старших, которые вольны запереть вас в Бастилии, когда им это вздумается.
Да, да, я это и сам чувствую, но право, для меня непонятно, как вы отказались от этого плана. Неужели у вас тут ничего не пьется?
Герцог приложил руку к сердцу Генриха. «Есть тяжести, — отвечал Генрих, — которые не по силам для иных рук. Я не хочу пробовать поднять эту тяжесть. Трудность подвига уничтожает мои желания».
«Итак, вы серьезно отказываетесь?»
«Я сказал это Муи и повторяю вам».
«Но в подобных обстоятельствах слов мало. Нужны доказательства».
Генрих вздохнул, как борец, который чувствует, что противник его поддается. «Я могу доставить их сегодня вечером. В 9 часов список предводителей и план всего мероприятия будут у вас».
Франсуа горячо пожал руку Генриха. В эту минуту вошла Екатерина, без доклада, как и всегда входила. «Вместе?» — сказала она, приветливо улыбаясь. «Добрые братья!»
«Надеюсь», — сказал Генрих с величайшим хладнокровием, между тем, как герцог бледнел от страха. Потом он отошел на несколько шагов, чтобы дать Екатерине возможность поговорить с сыном. Королева достала из кошелька большой аграф.
«Этот аграф получила я из Флоренции», — сказала она. «Возьми его себе, Франсуа, и носи на перевязи шпаги». Потом она прибавила в полголоса. «Если ты сегодня вечером услышишь шум в комнате Генриха, не трогайся с места».
Франсуа пожал руку матери и сказал: «Позвольте показать ему этот чудесный подарок».
«Даже подари ему от своего и моего имени. Я уже заказала ему такой же аграф».
«Слышите, Генрих», — сказал Франсуа, — «матушка подарила мне вот этот аграф, и он тем драгоценнее для меня, что она позволила передать его вам». Генрих пришел в восхищение и рассыпался в благодарностях. «Я немного нездорова и пойду отдохнуть», — сказала Екатерина, когда восторг его несколько утих. «Карл тоже еще не оправился от падения и лежит. Мы будем ужинать каждый у себя». «Ах, я забыла поблагодарить вас. Вы спасли короля и будете награждены».
«Я уже награжден», — отвечал Генрих, кланяясь.
«Чувством исполненного долга», — сказала Екатерина. «Этого мало. Поверьте, я и Карл постараемся не остаться у вас в долгу».
Генрих поклонился и вышел.
«А, — подумал он, уходя, — теперь, мой милый братец, я уверен, что не уеду без тебя. У заговора было сердце, теперь у него есть голова, а что всего лучше, так это то, что эта голова отвечает за мою. Только надо быть осторожнее. Екатерина делает мне подарок, обещает награду, тут что-то кроется. Поговорю вечером с Маргаритой».